Алекс Коваль, Лана Вайн. Спецназ ищет няню. Срочно! Глава первая. Иван. «Уважаемые пассажиры, оставайтесь, пожалуйста, на своих местах до полной остановки самолета», разносится по салону мелодичный голос молоденькой стюардессы. Я бросаю взгляд в иллюминатор на тонущую в серости взлетно-посадочную полосу, а затем смотрю на наручные часы, которые показывают сразу три часовых пояса – московский, дальневосточный и местный. В Питере сейчас 7 часов вечера. 12 часов в небе и смена часовых поясов выжали меня досуха. Организм, привыкший к режиму Владивостока, сейчас вообще не понимает, какого черта за окном снова вечер. Едва самолет прекращает свое движение, салон наполняется шорохом и гомоном 200 голосов пассажиров, торопящихся сойти на твердую землю. Я неторопливо отстегиваюсь, врубаю на телефоне режим полета и поднимаюсь, лишь дождавшись, когда Боинг наполовину опустеет. Разминаю шею, руки, спину. Все к чертям собачьим затекло. Стягиваю свою дорожную сумку с полки и накидываю куртку.
«Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Хорошего дня!» Улыбается симпатичная бортпроводница на выходе, которая определенно весь полет со мной ненароком заигрывала.
Будь я менее заебан всеми бюрократическими вопросами и длительными перелетами, я бы даже взял у нее номерок, но сейчас мой лимит на флирт в глубоком минусе. Да и в моей жизни уже есть женщина. Маленькая 3-летняя командирша. Ее капризов мне вполне хватает, чтобы держать себя в тонусе. Все, что свыше, чистый экстрим. А этого добра у меня на работе завались. Поэтому я лишь кривовато улыбаюсь и бросаю в ответ. И вам того же. И покидаю воздушное судно, двигая по рукаву в здание аэропорта. Вещей у меня немного, лишь ручная кладь, поэтому в пункте выдачи багажа не задерживаюсь, а сразу гребу на парковку, по пути заруливая за второсортным кофе из автомата. Кидаю матери сообщение. Иван. Все в порядке, приземлился, на связи. И пишу парням с работы, что вернулся в город. На улице дубак. Март в Питере — это не весна, это изощренная пытка ледяной моросью и ветром, который, кажется, пытается залезть под куртку и пересчитать ребра. Под ногами каша из талого снега, песка и реагентов, которыми власти безуспешно пытаются бороться с осадками. Застегиваю молнию до самого подбородка, подхожу к своей машине и кидаю спортивную сумку на заднее сиденье. Пока отскребаю лобовое стекло от наледи, телефон в кармане начинает надрываться. «Да, товарищ подполковник», — отвечаю, подавляя зевок. «Я только приземлился, а ты уже на проводе. У тебя радар на меня настроен». «Не ерничай, Соколов!» — голос Никиты бодрый, но с нотками напряжения. «С возвращением на Большую Землю! Ты до базы сегодня доедешь?»
«Имейте совесть, Никита Александрович! Дайте хоть до дома добраться, душ принять и дочь обнять!»
«Добро!» — сдается он. «Но завтра с утра, чтобы был как штык. Веленский лютует!»
«Опять?» — усмехаюсь я. «Что, Глеб снова где-то накосячил перед тестем?»
«Если бы! Генерал просто в тонусе! Проверка за проверкой, так что давай, Сокол, вливайся! Нам твоей хмурой рожи очень не хватало!» Сота отключается. Я прячу телефон в задний карман джинсы и прыгаю в тачку. Движок уже прогрелся, и зверь с тихим рычанием срывается с места. Проезжая по серым питерским улицам, давлю в себе обреченный вздох. Ну, здравствуй, город депрессивных поэтов. Я никогда не любил Питер. Слишком сыро, слишком серо, слишком давит. Но выбора не было. После того, как бывшая жена укатила в Лондон с новым хахалем-банкиром, оставив мне 3-летнюю дочь и открытку на память, моя жизнь совершила серьезный кувырок. Во Владике я продержался полгода, разрываясь между опасной работой и обязанностями отца-одиночки, свалившимися на мою голову в полном объеме. Пока не понял, не вытягиваю. Нужна помощь. И выход у меня был лишь один – переезд в Питер, ближе к моей матери, к большим перспективам. Хорошо, что на работе подсобили с переводом в питерский отряд СОБР. В общем, да, к этому городу я никогда не пылал особой любовью. Мне пришлось его принять как необходимость. Грустно, досадно, да ладно. Дорога от аэропорта до дома, где мы с Полькой второй месяц снимаем квартиру, занимает не больше получаса. Я торможу у подъезда отреставрированной сталинки, вылезаю под дождь и иду к парадной. Единственное желание – горячий душ и нормальная еда. Захожу в холл, киваю старушке-консьержке, сидящей в своей скромной каморке за стеклом. Дом этот хоть и старый, но управляющая компания отличная. Капитальный ремонт сделали, камеры по периметру натыкали, двор закрыли и детскую площадку облагородили. В общем, полный фарш. Жму на кнопку лифта. Он стоит на первом этаже. Двери тут же разъезжаются. Захожу в кабину, тыкаю на кнопку своего этажа. Створки начинают медленно смыкаться, отрезая меня от внешнего мира.
И в этот блаженный момент тишины снаружи раздается звонкий женский запыхавшийся голос. «Задержите лифт, пожалуйста!» Жму на кнопку открытия дверей и тут же о своем благородстве страшно сожалею. В стальную коробку 1,5 на 1,5 метра залетает сразу 3 фигуры. И если против миниатюрной девушки-соседки с нашего этажа я не имею ничего против, в целом, то 2 ее огромных пса меня напрягают. Один – болезненно худой стаффордширский терьер, второй – обычная слегка потрепанная лайка, и оба совершенно не умеющие себя вести. Не успеваю даже сориентироваться, как псы, радостно помахивая хвостами, с лаем встают на задние лапы, передние укладывая мне на грудак. «Твою ж мать!» – вругиваюсь я, отшатываясь к стене.
«Ой-ой, Мася, Дик, нельзя!» –
вскрикивает испуганная девчонка, оттаскивая от меня своих неуправляемых четвероногих.
«Сидеть!» –
командует, нажимая на наш этаж. Я морщу нос. Заляпали всю грудь, зверюги бестолковые. Киплю внутри и поджимаю губы, чтобы не выругаться так красочно, что у феечки-хозяйки лет 20 уши рискуют завянуть. Она тем временем натягивает поводки и тараторит извиняющимся тоном.
«Вы простите, они просто очень всем радуются, как дети!»
«Дети под метр в холке с клыками и когтями, напоминаю я. Такое сожрать может».
«Да нет же, это они так внимания требуют. Мася и Дик безобидные, честно».
«Сомнительно, если они у тебя на людей сходу налетают».
«Я же говорю...»
«Сколько у тебя вообще собак?» Не выдержав, довольно грубо интересуюсь, брезгливо смахивая комки грязи со своей куртки. «Как тебя не встречу, то мелкие, то здоровые. Не слишком много животных на квадратный метр». Улыбка вежливости медленно стекает с губ соседки. Глаза сужаются в тонкие щелочки за веером темных длинных ресниц. Чувство вины и доброжелательности на ее лице как не бывало. Кроха выпрямляет плечи, словно пытаясь казаться раза в 2 выше и весомей, хотя ее метру с хвостиком внушительности это не придает, и бросает, дерзко вздернув нос.
«А у вас не слишком много бездушия на килограмм веса?»
Мы переглядываемся. Ее острый зеленый взгляд жалит, как игла. Мой, надеюсь, дает понять, что со мной лучше не связываться, тем более, если ты малолетняя пигалица. Лифт коротким звуковым сигналом сообщает, что мы прибыли на этаж. Двери разъезжаются, псы рвут когти на выход, утягивая за собой хозяйку. «Чудачка!» – бросаю я тихо ей в спину.
«Терминатор!» –
отбивает меня девчонка, также едва слышно. Обменявшись напоследок еще одним недовольным взглядом, расходимся каждый к своей двери. Неприятно только, что ее питомник находится прямо напротив нашей с Полинкой квартиры. Не хватало еще, чтобы эти неподдающиеся контролю хозяйки зверюги напугали мою дочь. Надо бы обсудить этот вопрос с управляющей компанией. Нет, я не из тех душных соседей, которые вечно бухтят в общедомовом чате, но в этом случае безопасность моей дочери превыше всего. А хозяйка животных не создает образ благонадежный. Девчонка еще сопливая. Симпатичная, маленькая, хрупкая, пухлогубая, но совсем соплячка, только-только заканчившая школу. И совершенно очевидно, что псов у нее уже столько, что она просто физически не в силах их всех обучить и держать под контролем. Открываю свою дверь. Тепло, пахнет чем-то вкусным, домашним.
«Папа!»
– раздается радостный визг. В коридор вылетает Поля. В костюме с единорогами, растрепанная, счастливая. Я подхватываю ее на руки, прижимаю к себе. Вот оно, то, ради чего стоит терпеть и Питер, и службу, и сумасшедших соседок. «Привет, принцесса! Ну как ты тут? Бабушку не замучила?»
«Нет!» –
улыбается мое синеглазое чудо, обхватывая маленькими ладошками мои небритые колючие щеки, и звонко чмокает меня в нос.
«Я соскучилась!»
«Соскучилась?» – переспрашиваю наигранно удивленно. «Правда. Думаю, я все же соскучился больше», – подмигиваю.
«Нет, я!»
«Чем докажешь?»
«Вот так, сина-сина соскучилась!»
– обнимает меня за шею дочурка, сжимая крохотными ручонками изо всех сил. Я изображаю, будто мне нечем дышать, и сиплю. «Все, верю, верю, это было очень сильно!» Поля хохочет. Из кухни выходит мама, вытирая руки полотенцем.
«Ох, Ваня, наконец-то! Я уже думала, ты там в аэропорту жить остался!»
Рейс задержали, потом пробки. Я опускаю Полю на пол и скидываю грязную куртку. «Спасибо, мам, что посидела!»
«Да что мне, сложно, что ли?»
Она улыбается, но уже поглядывает на часы. «Вань, я побегу, у меня там сериал начинается, да и отец звонил, ворчит, что ужин не разогрет!» «Конечно, беги, мы справимся. Борщ в холодильнике, котлеты на плите. Полю я не кормила ужином, она сказала, что тебя подождет». Мама быстро целует внучку, машет мне и исчезает за дверью так стремительно, что мы не успеваем даже крикнуть ей «пока». Остаемся одни. Я смотрю на дочь. Она смотрит на меня своими синими глазищами, точной копией моих. «Ну что, Полина Ивановна», — говорю я, потирая руки. «Живот не свело от голода? Пошли ужинать. Бабушка борщ сварила, твой любимый».
Я ожидаю привычного энтузиазма. Поля любит поесть, особенно если это бабушкина стряпня. Но вместо этого она морщит нос.
«Не хочу больше».
«В смысле?» – замираю на пороге кухни. «Ты же голодная была».
«Я не голодная», – заявляет она с важным видом. «Я уже поела».
«Когда?» – бабушка сказала, что ты не ужинала.
«А я не с бабушкой ела», –
она хихикает, забираясь на высокий стул.
«Я с няней ела, она меня супом накормила»,
– восторженно выдает Поля, сияя, как начищенный пятак, и продолжает тараторить.
«Волшебным, с буковками. А потом няня дала мне пилок с яблоками, сладкий. А еще мы иглали. Няня знает много игл, а еще...»
Дочь продолжает восторженно тараторить свои бесконечные «еще», а я молча слушаю и недоуменно моргаю. «С какой еще няней, черт возьми? У нас же нет няни. Или я чего-то не знаю?»